В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Сегодняшнее утро 10 июня началось с массовых обысков на полуострове. У кого их проводили российские силовики, что вменяют задержанным крымчанам и прекратятся ли репрессии против жителей полуострова, все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали.
Крым в центре внимания.
Итак, с нами на связи наш первый гость Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте в самых общих чертах на полдень сегодняшнего дня, что известно об общем количестве задержанных, о общем количестве обысков и о том правонарушении, которое российские силовики вменяют всем этим людям.
С самого утра, примерно с 7 утра сегодняшнего дня, начались массовые обыски сразу по трем регионам, в Белогорске, в Алуште и в поселках на окраине Симферополя. Всего было проведено 9 обысков, 8 человек задержано. Всем им вменяют вину участия в организации «Хизб-ут-Тахрир», которую Россия признает террористической. Некоторым по первой части, о них мы знаем, о некоторых из них мы знаем точно, а остальным по второй части, то есть по участию, не организации. Это достаточно значительная разница и в обвинении, и в будущем судебном заседании. Одного из задержанных задержали при выезде из Крыма. Он пытался попасть в Ростов, где проходят судебные процессы по такому же точно делу, по делу «Хизб-ут-Тахрир». Фигурантом проходит его родственник. Он был задержан, привезен в Симферополь в управление ФСБ. Остальных задерживали дома. На данный момент 8 человек находятся в статусе задержанного. Сейчас их всех доставили в управление ФСБ в Симферополе. Им сейчас будет предъявлено подозрение. Скорее всего, суд по мере пресечения состоится либо сегодня вечером, либо уже завтра. Следователи пока затрудняются сказать.
Надо ли понимать, что все 8 задержанных мужчины, и будет ли это, как на ваш взгляд, новое дело «Хизб-ут-Тахрир», третье уже в этой очереди, или этих задержанных будут присоединять к производству по предыдущим делам?
Ну, здесь мы примерно точно знаем, как будут развиваться события. Искандер Сулейманов, один из задержанных, будет присоединен к 24 ранее задержанным по делу «Хизб-ут-Тахрир». Это вторая симферопольская группа. Итого она будет насчитывать уже 25 человек, не считая Яичикова, местонахождение которого следователи и силовики, российские силовики, до сих пор не могут установить. Остальные задержанные будут разбиты на две группы. Есть данные о том, что следствие предполагает наличие ячейки «Хизб-ут-Тахрир» в Алуште, и там нам даже известно, кто будет обвиняться в ее организации. Это председатель местной религиозной общины Ленур Халилов. Он сегодня тоже был задержан после обыска. И еще одна ячейка, по версии следствия, располагалась в Белогорске. Вот остальные задержанные будут, видимо, составлять ее в материалах следствия. Таким образом, у нас появилось сегодня еще 2 новых дела «Хизб-ут-Тахрир», и один человек будет присоединен к самому значительному на моей памяти делу по религиозной и исламской организации. 25 человек. Такого не было, по-моему, даже на территории России.
Известно, что Ленур Халилов, председатель, глава местной религиозной общины, находится в состоянии, ну, не то чтобы судебной тяжбы, но, скажем так, некоторого судебного разбирательства по отношению к мечети, которую он возглавляет, или которую он заведует, как это правильно назвать. Может ли так случиться, что его задержание – это в том числе и результат некоторого хозяйственного спора? Или в данном случае чисто религиозный экстремизм?
Ну, логику в действиях российских силовиков и тех, кто им помогает, в общем, организовывать эти преследования – несомненно, что духовное управление мусульман Крыма, с которым у религиозной общины Алушта конфликт по поводу земли и местной мечети, такой организацией, которая помогает российским силовикам и является, сложно понять, где здесь преследование по религиозному признаку, а где включаются вот такие хозяйственные споры. Я так думаю, что и то, и другое имеет место быть. И действительно конфликт по мечети, которая с 1994 года передана в законном порядке местной общине в бессрочное пользование, когда община попыталась переоформить землю и право собственности, выяснилось, что она была передана Духовному управлению мусульман Крыма. Прошел суд первой инстанции, община подала в суд иск против целого ряда организаций и ДУМК, в том числе и местной администрации, и министерства, комитета по делам национальности, который оформлял землю и давал разрешение, согласовывал эти процессы. Суд Алушты вынес решение не в пользу общины. Вот сейчас в настоящий момент проходят судебные заседания апелляционной жалобы, и следующее заседание должно было состояться 25 июня. Позиции ДУМКа и других ответчиков в этом суде, вот я только что разговаривал с адвокатом, очень слабые. И вполне возможно, что 25 июня суд был бы вынужден принять сторону религиозной общины и Халилова, соответственно. Но вот за две недели до этого заседания Халилов был арестован.
Традиционно, хотя это печальная традиция, на массовых обысках и задержаниях присутствуют, члены объединения «Крымская солидарность», другие неравнодушные граждане часто ведут стримы и иногда задерживают их. Были ли какие-нибудь попытки освещать происходящее со стороны гражданских журналистов, и не подвергся ли кто-нибудь там дополнительному ситуативному преследованию российскими правоохранителями?
Если честно, сегодняшние обыски и последующие задержания довольно непривычны для Крыма в том смысле, что вообще-то мы всегда привыкли к ним по четвергам. А сегодня, понедельник, неожиданно начались обыски с самого раннего утра, и поэтому некоторые из них остались без внимания, то есть даже не знали, что они происходят. Это, например, у одного из фигурантов, Руслана Нагаева, у которого прошел обыск, он был задержан, сейчас доставлен в управление ФСБ. Пока обыск не закончился и родственники не смогли связаться с журналистами и активистами, мы, в общем, об этом обыске даже не знали. Но другие все обыски, может быть, не с самого начала, но, конечно, освещались «Крымской солидарностью». Это, в общем, одна из их основных функций, которые они на себя возложили, по освещению событий, происходящих на полуострове, которые, в общем, невозможно узнать через официальные СМИ подконтрольной России и российским властям в Крыму. Никаких задержаний пока мы не видим, но есть несколько очень неприятных фактов. Одна из супруга одного из задержанных сейчас доставлена в перинатальный центр в Симферополе. Она находилась на 7-м месяце беременности, и сейчас врачи будут пытаться сохранить либо беременность, либо будут преждевременные роды. Это результат как раз того стресса, который она получила во время обыска и задержания ее мужа.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Антон Умлюк, корреспондент Радио Свобода. А сейчас с нами на связи Фатьма Исмаилова, супруга политзаключенного, а также обвиняемого по делу Хизбут-Тахрир и одна из первых жертв российского террора утреннего. Она была задержана в машине на, если я правильно понимаю, на Керченском мосте. Фатьма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если я правильно читаю новости, то вас задержали в машине, когда вы направлялись из Крыма по мосту в Ростов для того, чтобы участвовать в судебном деле вашего мужа. Если это так, расскажите, пожалуйста, о всех подробностях этого утреннего инцидента.
Совершенно верно. Мы направлялись вместе с отцом и с другими, так скажем, женами политзаключенных, которые входят в нашу симферопольскую пятерку, так называемую. Мы направлялись в город Ростов-на-Дону, чтобы поучаствовать, так скажем, находиться в суде наших мужей, которых уже держат в резиденции третий год, то есть начиная с 2016 года. Вот. Мы выехали ночью, поздней ночью, в 12 часов ночи. На мост мы попали где-то ближе к 2 часам. И самый первый пост ДПС нас остановил. Вот. Попросили сначала документы моего отца, так как он был за рулем моей машины. Он дал сначала свои документы, потом они попросили мои документы. Вот так вот. Потом они попросили код наших телефонов, когда я не помню, как они называются, и не, по-моему, да, что-то в этом роде, коды. Но отец дал, я как бы не хотела давать, так как я понимаю, что это моя личная вещь, и без там протокола, без бумаги они не имеют права, да, как бы без оснований не имеют они права требовать. Я им это осветила, они говорят, если вы не дадите код, тогда мы вас по закону задержим на 3 часа, потом вы отъедете, через 10 минут еще раз мы вас остановим и на 3 часа задержим. Вот. Так как мы хотели успеть на суд, и они сказали, 15 минут мы вас отпустим, я дала свой суд, но оказалось, это, как всегда, наверное, обман, да, это правильно будет сказать, потому что мы ждали час-два, и когда уже... Третий час выходил, за 5 минут подъехали люди в гражданском. Люди в гражданском, кто они, что они, мы только узнали, что это какой-то Сергей Сергеевич без документов, без ничего. Сказал, что забыл все документы и говорит, что моему отцу надо проехаться в Керченский РОВД. Вот. На каком основании, они сказали, там все объясним. Вот. Моему отцу в это время стало... плохо. У него схватило сердце, поднялось давление, я тут же вызвала скорую. Он побледнел, реально ему было очень плохо. Скорая подъехала, измерила давление, у него было очень высокое. Для него гипотоника, у которого все время низкое давление, рабочее 90 на 60, у него было 140. Вот. Медработники сказали, что это слишком для него. Вот, они сделали штуки 4-5 уколов ему, дали что-то под язык. Я записала, сейчас не помню, какие лекарства. Вот, и сказали ему только лежать и нервничать, чтобы никто не беспокоил. Вот. Пока мой отец находился в карете медработников скорой помощи, я общалась с этим неизвестным Сергеем Сергеевичем. Вот. Я говорю, вы же понимаете, да, что без документов, и это нормальное дело, когда человек спрашивает, кто его задерживает и куда. Он говорит, мы вас не задерживаем, а всего лишь приглашаем вас. Я говорю, я могу сама отвезти отца куда надо, вы только скажите адрес. Он говорит, нет, я его отвезу. И сказал мне такую фразу, если вы будете мне препятствовать, если вы будете на меня кидаться... то я возьму наручники и привяжу вас к генератору, который находился там рядом их ДПС-части. Вот. На что я, естественно, для меня это было шоком, потому что я не тот человек, который будет кидаться на него. Я говорю, я не кидаться на вас, я по закону хочу, чтобы у нас было. Мы же в правовом государстве живем. Я говорю, вы же действуете согласно закону. Вы же понимаете, что так нельзя поступать. Он говорит, да, мы в правовом государстве, но мы можем все.
И чем закончилась эта история? Отвезли вашего отца в Керченский РУВД, и где он сейчас находится?
Они его забрали так, мы договорились с этим Сергеем Сергеевичем, что они будут везти моего отца на своей машине, я буду ехать за ними. И так, чтобы он на скорости, да, не уезжал, чтобы видела, куда они его везут. Мы выехали, через 5 минут он останавливается и говорит: дайте, пожалуйста, телефон вашего отца, если вдруг вы заблудитесь, он вас надерет. Я говорю: нет, я найду вас по навигатору, адрес говорит, я сама вас найду. Он разнервничал, хлопнул дверью. Видите, на что он сказал: Ленина 8. Вот. И они так мчались, что, нарушив все правила дорожного движения, потому что там были везде камеры, я не проследила, в какую сторону они уехали, но по навигатору я нашла эту часть, Терки, Ленина 8. Там я позвонила дежурному ФСБ, он сказал: такие к нам не приезжали. Вот, такого человека у них нет.
То есть я правильно понимаю, что сейчас вы не знаете, где находится ваш отец?
Нет, на данный момент я уже знаю, потому что я по Фейсбуку увидела, что идут массовые обыски, облавы в Белогорске, в Амурске, Каменке и так далее. И когда я узнала, что в Белогорске падает, то моего отца также проходит обыск, находится моя мама и трое моих детей, которые уже испытали обыск 16-го года, и что обыск идет у моего брата, я сразу помчалась в Белогорск, вот, и попросила адвоката, чтобы они искали моего отца. Ну, чтобы они звонили, да, там, в Симферополь, там, в Керчь, чтобы искали и сообщили мне. По дороге, когда я подъезжала к Белогорску, меня набрал сам следователь Батыев Сергей и сказал, что мой отец и мой брат, они находятся в Симферопольском ФСБ. Это на улице Бульвара Франко, 13.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Отлично, что ваш отец нашелся. Очень жаль, что он нашелся при таких обстоятельствах. Держитесь. Это была Фатима Исмаилова, супруга политзаключенного. И сегодня она утром была остановлена сотрудниками ДПС и почти задержана сотрудниками ФСБ. А с нами на связи Айдер Абибулаев, житель Белогорска, свидетель обыска в этом городе. Айдер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно в 2-3 словах, как проходило сегодняшнее утро, видели ли вы, с какими силами российские силовики проводили эти обыски, применяли ли грубую силу к задержанным или действовали более-менее корректно?
Mm-hmm. Первое, что бросилось в глаза, это то, что они поменяли стилистику проведения обысков. На удивление, автозаки с ОМОНовцами они не подвезли по адресам, они оставили их, в частности, в Белогорске, это на заправке АТАН, что, естественно, бросилось в глаза. И как бы в районе 7 часов мы уже знали, что где-то поблизости что-то происходит, так как автозаки стояли. Непосредственно я присутствовал на обыске у Резы Умерова, так как он близкий друг нашей семьи. Мы дружим с семьями. На обыске находилось 5 человек непосредственно. Это сотрудники ФСБ и несколько понятых, порядка 2 или 3, если не ошибаюсь. Что касается проведения обыска, то они были достаточно вежливые, зашли как к себе домой, ничего не переворачивали. Единственное, что они сразу отобрали телефоны, что-то наклацали, так что на телефонах до сих пор дозвониться невозможно, и они позвонить толком не могут, ни до кого дозвониться не могут. Резы телефон забрали, жены телефон вернули ей непосредственно, и забрали ноутбук. Ничего не переворачивали, просто забрали резу и сказали, что повезут его на бульвар Франко, непосредственно здание ФСБ главное. Той информации, которой на данный момент мы обладаем, по всей видимости, им инкриминируют 205-ю статью. Правда, часть первая или вторая мы еще не знаем. Это терроризм, так называемый, как сейчас модно, это в Крыму по этой статье задерживать людей. И, по всей видимости, или сегодня, или завтра будут уже суды о продлении меры пресечения, то есть вынесении меры пресечения. И, скорее всего, как обычно, это будет арест на 3 месяца.
А в момент, все, что... в момент обыска и задержаний сразу российские силовики говорили о том, по какой статье, или, может быть, просто вы экстремисты, вы там неправильные мусульмане, или забирали, грубо говоря, молча, а о статье вы узнали позже?
Забирали они молча, видимо, у них после первых арестов такой приказ есть не общаться с людьми. Единственное, что они сказали, мы забираем его на бульвар Франко, не представлялись, ничего, просто пришли, провели обыск, и как бы на этом все. Как бы с женой особо пообщаться нету возможности, так как она на данный момент находится в достаточно критическом состоянии, потому что у нее от волнения и от испуга начались преждевременные роды, она на 7-м месяце, 29-я неделя. Ее привезли в Белогорскую больницу, а Белогорская больница такие роды принимать не может. Но из-за распространенной бюрократии, так скажем, ее 2 часа продержали в Белогорской больнице, пока заполнили все документы, хотя у нее уже воды отошли, и вот-вот ей рожать. И направили сейчас в перинатальный центр в Симферополь, они ждут ее. Мы надеемся, что все обойдется и все будет хорошо.
Что ж, огромное вам спасибо за ваше свидетельство с места. Айдар Абибулаев, житель Белогорска, о сегодняшних обысках. А с нами на связи Айдар Азаматов, крымский адвокат. Айдар, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Итак, большинство крымских адвокатов, которые традиционно ведут такого рода дела, находятся в Ростове-на-Дону, где должны были состояться очередные слушания по делу Хизбут-Тахрир, задержанных ранее. И вот тем 8, про кого мы знаем, что они задержаны, назначены адвокаты российским государством? Или есть, или вы, например, ведете там дело одного или нескольких из них?
Ну, да, действительно, основной, так скажем, костяк защитников, которые занимаются вот по этим политически мотивированным делам, они находятся в Ростове-на-Дону по другому уголовному делу, где сегодня прения начинаются, это симферопольская группа. Но так уж получилось, что некоторые адвокаты в Крыму находятся, и я в том числе. Вот сегодня утром мне позвонили родственники одного из лиц, которые были задержаны сегодня. Вот это Антимиров Эльдар Шукриевич. У него сначала проводили обыск в доме его отца, это в Алуште. Вот. После этого следственные органы поехали по дому, ну, по адресу, где он сам фактически проживает, это в селе Заречное Симферопольского района. Мне позвонили, сказали, что они выезжают по адресу его фактического проживания. Ну, и так получилось, что я приехал раньше, чем следственные органы. Там как раз была мама его, сестра родная. С матерью я заключил соглашение на его защиту. И буквально где-то минут через 20 приехали следственные органы, ОМОН, как обычно это все происходит. Вот. Ну и тут следователя уже не было варианта меня не допускать, потому что я уже находился до начала обыска. И обыск проводился с моим участием, то есть я принимал участие и являюсь адвокатом Эльдара. Ну, в целом обыск проходил, я думаю, в присутствии адвоката корректно очень. То есть не было там, не раскидывали вещи, одежду или там предметы. Перед началом обыска было предложено выдать запрещенные предметы, оружие, там боеприпасы и запрещенные предметы в обороте. Ну и, соответственно, следователь добровольно предложил выдать некие предметы, документы, иные вещи, которые имеют отношение к уголовному делу, которое возбуждено 5 июня 2019 года. Ну, естественно, Эльдар сказал, что у меня таковых нету вещей, что запрещено или относится к уголовному делу. Я просто не знаю, что относится, что не относится. И он сказал, что у меня ничего такого нету. А вот, после этого, ну, начался процесс, сам процесс. При проведении обыска
Значит, присутствовали понятые, присутствовала как лицо, участвующее при обыске, его сестра родная Сусана, ну и, соответственно, защитник я. Адвокат.
А скажите, Айдар, ну, уже предъявили подозрение или обвинение выдвинули, или вы только ожидаете этого процесса?
Ну, только недавно завершился обыск, и его забрали в управление ФСБ на бульвар Франко, 13. Я сейчас туда буду выезжать. Просто я там собирал некие документы по составу семьи его. Я туда буду выезжать, и там, скорее всего, будет его задерживать. То есть это официальное задержание в течение 3 часов. Они должны его ну, или задержать, или отпустить. Скорее всего, будут задерживать, предъявлять ему подозрения, ну и, соответственно, возможно, сразу обвинение. Ну, обвинение, всем известная статья 205.5 Уголовного кодекса. Эльдар, это, скорее всего, это будет часть вторая, участник организации Хизбут Тахрир. Вот. И там по части первой, насколько я вот видел в постановлении, это ну, человек по фамилии Халилов. Вот. Еще не предъявляли обвинения, но я думаю, в ближайшие пару часов ему предъявят обвинение. Ну и, скорее всего, сегодня, возможно, будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения. Ну, как мы уже знаем, скорее всего, это будет заключение под стражей в Симферопольском СИЗО. Или на 2 месяца, или на 3 месяца. Это уже, ну, будем смотреть. Ну, это от следствия зависит. Скорее всего, это будет 2 месяца. Будет проходить в Киевском районном суде Симферополя.
И скажите, есть ли у вас предположение, почему традиционные обыски и задержания массовые, которые обычно бывали по четвергам, случились в этот раз в понедельник? Это совпадение или, может быть, есть какой-то такой вот умысел, который вы подозреваете?
Ну, вы знаете, я думаю, что, скорее всего, были какие-то расчеты, да, то есть вот в том числе отсутствие адвокатов, которые в основном занимаются и оказывают юридическую помощь в этих делах. 4 адвоката, насколько я помню, они находятся сейчас в Ростове. Это те лица, которые в основном занимаются. Это Курбединов, Семидляев, Мамед Мамбетов, Оксана Железняк, по-моему, Сергей Легостов, то есть уже 5 человек. Вот. Но не могу точно сказать, почему понедельник. Да, раньше это, ну, знали, как все говорят, вроде и в Крыму чистый четверг, почему-то так все называют. Вот. И сегодня это произошло в понедельник. Не могу сказать, с чем это конкретно связано, но, возможно, связано также с тем, что адвокатов не будет, и быстренько все это пройдет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню, что это был Айдар Азаматов, крымский адвокат. Напомню тем, кто не в курсе сегодняшних событий. Утром начались обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах. По их результатам задержаны 8 мужчин. ФСБ заявило, что следственное мероприятие проходит в рамках уголовного дела по статье 205.5 организации или участия в деятельности террористической организации и касается исламской партии Хизбут Тахрир, запрещенной в России. В Алуште задержан Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк Руслан Мисутов, в селе Изобильное Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины. Он подозревается в организации ячейки Хизбут Тахрир в Алуштинском городском округе. В селе Зуя Белогорского района задержан Айдер Джепаров, в Белогорске Риза Амеров. Его отец Энвер Амеров задержан ранним утром по дороге в Ростов-на-Дону при въезде на Керченский мост. Энвер Амеров ехал на судебное заседание по так называемому первому симферопольскому делу Хизбут Тахрир вместе с дочерью Фатмой Исмаиловой, с которой мы связывались, с супругой политзаключенного Айдера Исмаилова, проходящего по этому делу. Сотрудник ФСБ сообщил, что Энвера Амерова повезут в управление российского ВД в Керчи, однако оказалось, впоследствии он был найден в Симферопольском управлении ФСБ. В поселке Строгановка под Симферополем задержан Эскендер Сулейманов, брат политзаключенного Руслана Сулейманова, арестованного в ходе массовых обысков 27 марта 2019 года. Мы Радио «Крым Реалии». Остаемся на контроле всех этих событий. И в самое ближайшее время, я думаю, что к вечернему выпуску, к «Крымскому вечеру» у нас появятся новые подробности. Поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работал все это время Сергей Громенко. И после короткой паузы «Самое крымское в мире радио» вновь вернется в эфир.